Сегодня мое желание прочитать из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стихи. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Не судите, да не судимы будете, или не осуждай. Это, наверное, и будет темой этой проповеди. И у меня, братья и сестры, к вам вопрос. Будьте внимательны. Какой самый распространенный грех у людей, и мне кажется, и у нас верующих? Зависть. А мне кажется, когда люди судят друг друга. Это самый распространенный грех – осуждение. На юге в одной республике однажды повстречались два мужчины. Они и руки друг другу подали, и так обнялись. И добрые друг другу говорили и спрашивали друг у друга, ну как здоровье, как дела, как семья, как дети. И перед тем, как разойтись, так сказали друг другу доброе слово. А потом один из них, когда на какое-то расстояние отошел, и чтоб другой не слышал, вслух начал ругаться на него, плохие слова говорить. Я когда услышал этот случай, наверное, вот это и есть высшей степенью лицемерия, когда в лицо человек говорит одно, а за спиной совсем другое. Братья и сестры, написано: «Не судите, да не судимы будете». Бывает, мы встречаемся с теми, кто не примирился с Богом, и о чем-то беседуем. И часто мы слышим такие разговоры, когда люди недовольны пенсией, зарплаты, детскими, ценами в магазине, жизнью, правительством и так далее. И вот, когда мы с ними общаемся, не бывает ли так, что, ну, если не поддакнем, то хотя бы кивнем, да-да, действительно, это так. А может быть, и сами включаемся в разговор и развиваем эту тему. А вообще, правильно в этом деле будет вспомнить текст Писания. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». То есть не только не участвовать, но если есть дерзновение, то еще и сказать, что, мол, нельзя так делать. Потому что в книге Откровения, 6 глава, 6 стих, написаны такие слова: «И слышал я голос посреди четырех животных». А, кстати, братья и сестры, вот прежде чем я дочитаю, а у вас, дети, не бывает, что вы друг друга осуждаете, а потом сами делаете тоже? И вот у меня вопрос: как вы думаете, кто на земле руководит ценами? Ну, наверное, государство, да? Люди, имеющие к этому отношение. А еще кто руководит ценами? Вот как раз в этом тексте об этом написано: «И слышал я голос посреди четырех животных». Похоже, что это вновь речь идет о серафимах. «Говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Дети, как вы думаете, по этому тексту кто на земле руководит ценами? В небесной канцелярии управляют земными ценами. Если мы начинаем участвовать в таких разговорах и где-то поддакнем, где-то кивнем или разовьем тему, то мы должны понимать, что это возмущение на цены, которые решаются в небесной канцелярии, а значит, получается возмущение на Бога. Поэтому не зря апостол Павел говорит такие слова: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Благочестивым, так понимаю, это боящимся Бога, хотя есть еще в Писании другие объяснения, но это все дополняет друг друга. А вот довольным. Согласитесь, не просто быть довольным. Легко быть довольным, когда более-менее нормально или даже все хорошо. А вот когда какие-то трудности, трудно быть довольным. Я однажды прочитал одну книгу, и там написано было о людях, которые проповедовали, что надо благодарить Бога за все. И за плохое тоже. И вот те, кто по совету их начали благодарить за плохое, то они вдруг убеждали, что почему-то искушения, они не отходят, а они наоборот усиливаются. И все же, когда, взывая к Богу, применяли усилия, чтобы благодарить Бога, то потом Господь чудно разрешал все их вопросы. Ну, это так уже отдельная тема. Итак, ценами руководит Господь. Поэтому, когда мы где-то в общении с мирскими людьми и слышим, что разговоры такие нехорошие, то в лучшем случае было бы неплохо промолчать. Вот. А может быть, даже попробовать объяснить, как правильно вести себя в этой ситуации. Второй стих Господь говорит: «Ибо потому что каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такой и вам буду мерить». По тексту получается, если мы не будем судить, да, то и нас не будут судить, то есть осуждать. А если мы будем осуждать, то и нас тогда будут осуждать. Однажды один христианин, это было в начале 90-х годов, сильно осуждал братьев за то, что они привозят иномарки из Германии. Ну, братья, помните то время? Еще растаможка там рубли стоила. Легко можно было там же, поехав в Германию, подзаработать и пригнать неплохую иномарку. И вот один брат, он братьев сильно осуждал. А потом у него такая возможность появилась. И он тоже, я так слышал, пригнал себе оттуда иномарку. И, как мне помнится, ни одну. А как вы думаете, вот теперь как на сердце? Сам других осуждал, а теперь в моей жизни как испытание, или что это, или это Бог дает такую возможность. Ну вот ты осуждал. Но, а теперь в твоей жизни это. А вот в послании Римлянам в первой главе, во второй главе с 1 по 3 стих написано так. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Но иногда вот этот текст «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» так вешают над входом в молитвенный дом. Не на сам молитвенный дом, а над залом бывает такой текст. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Но оказывается, здесь Павел это слово говорит не мирским людям, не тем, кто не примирился с ним. А он говорит к тем, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже. Как вспоминаю, Геннадий Константинович однажды об этом сказал так. «Завидуем, осуждаем и делаем тоже». Вот так, братья и сестры, оно может быть в нашей жизни. Но как хорошо, когда мы вспоминаем место Писания, которое говорит: «Неужели думаешь ты, человек, что если будешь других осуждать, то неужели избежишь суда Божия, потому что, осуждая других, сам делаешь то же». Я думаю, братья и сестры, наверное, мы уже убеждались, другого осудим. Ну, жди, и в твоей жизни будет ситуация, в которой Господь тебя проверит. Мы иногда обижаемся, если нас кто-то осуждает. Ну, а такое бывает, что мы вдруг узнаем, что нас кто-то осуждает. В этом случае первая мысль: а неплохо бы мне себя проверить. Может быть, я кого-то осуждал когда-то. Может быть, надо повспоминать. Одна молодая сестричка однажды так вот в семье говорит о другой, вот, которая недавно покаялась, и она говорит, вот это она там, от нее надо подальше держаться, она там такие речи ведет, подальше от нее надо держаться. А папа говорит ей, по имени называя, а ты сейчас что делаешь? Братья, сестры, а что она делает? А она тоже осуждает. Поэтому как было бы хорошо, чтобы нам себя от такого хранить. И третий стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Я вспоминаю, вчера это был такой яркий пример. Иван Михайлович рассказывал, как одна сестра, помните, 2 часа ждала. Она там в другой сестричке что-то не то заметила. И вот эти 2 часа она ни слова Божие слушала, а у нее там что-то, ну, какое-то недовольство на эту сестру было. И потом она служителю об этом говорит. Он ей говорит, а вот вы эти 2 часа как Слово Божие слышали? Помните ли вы, о чем говорил первый, второй брат? Она ничего не помнит. Потому что все ее мысли, ее сердце было занято тем, как плохо поступила эта сестра. И в ее сердце глубокое осуждение. Я бы хотел вот этот стих, братья и сестры, применить прямо буквально. Вот как написано здесь. Значит, я вижу, что в глазе брата сучок, а в моем глазе такое большое бревно. Я думаю, ну как же помочь этому брату? Как помочь, что сделать? А сейчас я подойду к нему, а в моем глазе бревно. Я подхожу и в лоб ему, как дал этим бревном. Он раз пошатнулся, но устоял. А нет, что-то надо как-то по-другому. И я тогда это бревно раз так, с одной стороны занес и как мотнул, и как по уху досталось ему, он раз зашатался, но еще стоит. Я нет, не так. Над головой пронес и с другой стороны, как шлепнул ему опять другое ухо. Он еще больше зашатался, но еще стоит. И тогда мы думаем, вот как же это мудро поступить, как правильно. И это бревно заносим, и сверху как ахнем по голове, он и распластался совсем. Вот так, братья и сестры, может быть в нашей жизни. Поэтому Господь говорит, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. А все-таки, как в этом случае говорит Писание? Я хотел бы прочитать из первого послания к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». А в книге Экклесиаста, 5 глава, 1 стих написано, «Не торопись сказать слово языком твоим, и сердце твое да не спешит сказать слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Мы, наверное, убеждались уже, поторопился или поторопилась, сказали, а потом думаю, эх, если б можно было вернуть обратно. Но, говорят, слово «не воробей», выпустишь, не поймаешь. И в нашей жизни бывают разные случаи. Бывает, хотят братья остановить слух. Однажды, как мне помнится, одна сестра с другой поделилась своим поступком. Ну, а можно было бы побеседовать и еще как-то это уладить. Ну, а там можно сказать, что по секрету всему свету. Послали брата, он поехал до той сестры, та говорит, той. А та говорит, а я вон той сказала, а, ну, если той, то уже бесполезно гоняться. И как печально, что иногда человек, он торопится языком своим. Не торопись, говорит Экклесиаст. Не торопись, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Бывает, братья и сестры, или у меня такой вопрос, а бывает ли, что мы иногда осуждаем друг друга за спиной. Ну, так немножко так. Вот. И, может быть, сперва как бы с переживанием, а потом при рассуждении доходит до осуждения. Но это хорошо, что если с переживанием, а бывает просто без переживания. Как будто бы в нашем сердце такая злоба или, ну, какое-то такое злорадство, что вот надо же, вот он или она так поступили, а у нас даже немножко на сердце и как будто какое-то удовлетворение, что я теперь кому-то об этом человеке расскажу, и вот теперь пусть другие узнают, какая она святая. А вот Слово Божье, как говорит в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих, написаны такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Братья и сестры, стремимся ли мы к этому? Я вспоминаю однажды, когда звучало это слово, то сестра подходит к этому брату и говорит: «Да, то, что ты говорил, это идеально, но кто так делает?» Братья и сестры, а нужно к этому стремиться? Насколько нам было бы легче, насколько было бы хорошо, насколько бы мы были ближе друг к другу, если бы мы вместо того, чтобы кому-то шепнуть, а лучше бы сперва Богу помолиться, попросить помощи у Него, мудрости, подойти к ближнему и просить мудрости: «Господи, а как бы так сказать, чтобы не в духе осуждения?» Хотя написано, что служение осуждения тоже славно. А было правильно, чтобы подойти в духе кротости и любви. Так, чтобы: «Господи, помоги приобрести брата моего». А вот Иаков в последней главе об этом пишет такие слова. 19-20 стихи. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Братья и сестры, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Это будет тогда, когда мы будем действовать по Евангелию. Знаете, бывает так, что мы замечаем, что кто-то уходит из церкви. А может быть так, что кто-то еще не принял крещение, но после некоторого времени тоже не ходит на собрание. И мы, наверное, задаемся вопросом: а почему так? А что такое? А знаете, причина, оказывается, может быть вот в чем. В послании Римлянам во 2 главе 17 стиха апостол Павел пишет: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Или, братья и сестры, можно сказать так, что из-за вас имя Божие хулится у язычников. Итак, в продолжение Иисус говорит такие слова: Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Я вспоминаю, когда уверовал, небольшое время прошло, и я сильно огорчился на одного брата. Сильно огорчился. Немножко получился конфликт, он мне высказал, и он вообще не был виноват, а виноват в этом был я. И вы знаете, с этого времени мне трудно было слушать его проповедь. Я почему-то считал, что он больше виновен, а хотя он не был виновен вообще, это потом мне стало ясно. И вот наступило время, когда Бог ко мне проговорил. Он начал в моей жизни допускать разные обстоятельства, где порой я не выдерживал, и где-то и раздражение было, где-то и гнев, где-то недовольство, где-то в чем-то согрешало, я не мог понять, что такое со мной происходит, почему, но вот так вот я и там не могу устоять, и там. И вдруг мне пришла мысль, но вот ты же его осуждал, ты заметил, сучок? И ты не можешь слушать его проповеди. А вот теперь я тебе показываю, каким в жизни можешь быть ты. И мне стало ясно, это Господь. И тогда я начал сокрушаться пред Богом, просить у Него прощения. И, Господи, Ты меня прости за то, что я держал обиду на этого брата, и я прощаю его, и ничего не имею, да, в общем-то, он и не был виновен. Господи, прости меня и помилуй. Братья, сестры, водопровод очистился. Есть такой стих, может быть, знаете его, «Бамбук». Но там как бы он такой аллегорический, но когда в бамбуке там что-то застряло, то совсем все по-другому стало. Он перестал давать воду и очень был огорчен. А оказывается, причина была в том, что там, в этом водопроводе, жаба застряла. И тогда, когда она оттуда вышла, все хорошо. Братья, сестры, слушал брата с большим удовольствием, просто наслаждался. Думаю, и что это я проповеди его не воспринимал? Да такой хороший, богобоязненный брат, да как так? А потом, ну да, понятно, водопровод засорился. Поэтому, братья, сестры, молодежь, может быть, у кого-то водопровод засорился, если. Но вот этот духовный канал, если вы чувствуете, что нет радости, обида, непрощение, огорчение, но вот что-то такое, что уже и небо не небо, и, может быть, за Господом-то сильно неохота идти, и как будто служение не привлекает, и Слово Божие. Нужно срочно забить тревогу, Господу воззвать: Господи, в чем дело? Помоги мне очистить мое сердце, мой духовный канал, чтобы мне снова иметь полноту радости, как это было у Давида, который говорит: «Блаженство в деснице твоей вовек, не поколеблюсь». Знаете, братья, сестры, у нас бывает еще вот как. Осуждение новеньких. Ну вот приходит собрание, кто-то новенький, может быть, даже в первый раз. Вот у нас так было в собрании, правда, уже немало лет назад. Значит, было так. Одна сестра, член церкви, звонит мне и говорит: Игорь, плачет, надо срочно помолиться за мою дочь, ей было 20 с чем-то лет. В общем, лежит в реанимации, врачи говорят, надежды на жизнь вообще нет. Ну, она, видимо, там под трубочками какими-то. Вот, надежды на жизнь нет, что делать? Пожалуйста, помолись. Потом звонит: давай вместе поедем, чтобы там помолиться над ней. Мы тогда поехали туда. Ну, врачи не пустили нас. Мы тогда в коридоре, я не помню, стоя или мы преклонили колени, помолились за ее дочь. И вы знаете, через какое-то время она общается с такой радостью: Игорь, слава Богу, врачи сказали, будет жить, уже перевели ее из реанимации. И вы знаете, она до сих пор живет. Но только после этого, когда она более-менее встала на ноги, то пришла к нам на собрание. И надо же, ей на пути повстречался один брат, который так осмотрел ее с ног до головы. Ну, там юбочка коротенькая была, может быть, еще что-то. Он в таком виде пришла на богослужение. Ну, и так, с таким это, видимо, презрением еще. А что такого? Ну, как? Разве можно в таком виде приходить на богослужение? Она пришла в первый раз еще. А откуда она знает? Она побыла на богослужении, она пришла из благодарности Богу. Но у нее еще тогда не было желания, чтобы вслух Бога поблагодарить. Но ей захотелось ходить в эту церковь, на это собрание. И когда она пришла домой, вся возмущенная, и говорит своей маме, чтоб я еще когда-то пришла в эту церковь, и рассказывает вот этот случай, да никогда больше такого не будет. И это не единичный случай, когда я посетил одну группу. Один брат рассказывает, как он обличил девушку, которая пришла в первый или второй раз за неправильный внешний вид. Я говорю, брат, да ты что делаешь-то? Разве можно такие вещи делать? Разве можно человеку, который вот только-только начал ходить, и ты уже начинаешь это высказывать, что там неправильно? Зачем вообще это говорить? Мы должны молиться, чтобы Господь открыл. Как одна сестра говорит, сколько ходила на собрание, а потом заметила, о, сестры в косыночках сидят. А я почему-то без косынки. А она какое-то время даже это не замечала. А потом раз, Господь открыл ей. Она потом раз, сестры, а что, вот как, почему в косынках, с чего вы это взяли, вот где? А в Библии написано, где открывают первое послание Коринфянам, 11 глава. А, все понятно. На следующий раз она уже приходит в косынке. И не надо говорить о косынке. Зачем? Братья и сестры, вот тогда, когда мы вот так вот тыкаем носом, мы просто теряем. Просто теряем. А может быть, это пришел человек из другой семьи верующих. Да, в семье верующих вроде бы все должен знать. Вот да, вот так вот, так вот. Но, может быть, не торопиться с обличениями. Или просить у Бога мудрости, как правильно это сделать. Ну, а уж если так трудно внутри, может быть, лучше к родителям подойти, чтобы они подсказали, и это будет гораздо лучше. Я вспоминаю, в Присково, братья и сестры, был такой случай. После благовестия группа образовалась. Это 350 километров от нас. И вот мы начали собираться, и там и молодежь ходила, и дочь одной сестры. И она очень высокого мнения была о верующих, особенно о молодежи, познакомилась с ними. А потом, через какое-то время, услышав разговоры молодежи, она говорит, «Мама, ты знаешь?» А мама говорит, «А что такое?» «Они, оказывается, друг друга осуждают». «А что такое?» «Да вот там кто-то неправильно спел, там еще какие-то моменты, и они прям так друг друга осуждают. Как так? Они же ведь верующие!» Тяжело было маме, тяжело было и дочери, но с тех пор она перестала ходить. Это было примерно в 2001 году. С тех пор прошло лет 20, а эта дочь, она до сих пор не имеет желания ходить на собрания. Поэтому, братья и сестры, как важно нам прекратить эти разговоры. А если они были, то к Богу воззвать. Прощение попросить, чтобы Господь явил милость свою. И попросить, Господи, помоги, чтобы мне поступать по Евангелию согласно Твоих повелений. А знаете, хочется сказать и к тем, кто огорчается, когда видит, вот, что жизнь верующих не соответствует и, может быть, перестает ходить на собрания. Я не так давно услышал высказывание одного служителя. Он кому-то говорил такие слова. Ну вот смотрите, тем, для кого это было огорчение, и теперь это преткновение для них, что верующие поступают так. Ну хорошо, вы, значит, сейчас считаете, что они лицемеры, и, может быть, это действительно так, и что за это они пойдут в ад. И теперь вы из-за этого не хотите ходить на собрание. Но между тем вы готовы, чтобы проводить с ними в аду целую вечность. Но если они лицемеры и пойдут в ад, то а мне-то зачем идти в ад? Мне наоборот, чтобы не на них смотреть, а смотреть на добрые примеры. А во-первых, смотреть на Христа, на Слово Божие, чтобы мне не попасть в это страшное место. Если я здесь вот это короткое время не хочу проводить с лицемерами, то тогда зачем мне там целую вечность проводить с ними в аду? И последние стихи, которые я хотел прочитать, это Ефесянам 4 глава, 27. «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Здесь не все подходит, но все же. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть, чтобы не гнилое слово исходило, чтобы не поторопиться кого-то осудить, а чтобы из уст наших исходило доброе для назидания в вере, чтобы из наших уст исходила благодать, чтобы послушали нас и подумали бы: так хочется еще пообщаться с этой сестрой и с этим братом, потому что то, что говорит, это так приятно. Оно доставляет такую большую благодать слушающим. Я вспоминаю однажды, когда работал в вагонном депо, и вот понес в химчистку одежду на стирку, спецодежду. А время было обеда, и так с женщинами. Они старше меня были значительно. О Боге заговорил. И вот сидим и говорим, вдруг заходит мастер одного цеха, а он такой строгий. Так отчитывал своих работников, такой сердитый был, его боялись. Но я тоже боялся. Я, правда, с ним дела не имел, но я видел, каким он может быть. И вдруг смотрю, мастер заходит. Ну, а в общем-то, время обеднее, поэтому с моей стороны здесь нет какой-то вины. Он так зашел, услышал, о Боге говорят, сел так, послушал. А я потом смотрю время, ну ладно, мне надо уже идти. А он так разулыбался, думаю, хорошо, не сердится, не злой, добрый такой. Первый раз, наверное, я его видел таким добрым. Говорит, надо же, как на небе побывал, братья и сестры. Как хорошо, когда мы ведем вот такие разговоры. Чтобы новенький ли это пришел, это или из семьи верующих, или это члены церкви, брат или сестра. Они вот так вот побыли с нами в общении, разулыбались. Как хорошо, как на небе побывало. А дальше здесь написаны такие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». И точка. Братья и сестры, оказывается, когда гнилое слово, когда недоброе для назидания, то и тем самым мы оскорбляем Духа Божия. Тем более дальше написано: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Со всякой злобою. Вот когда мы, бывает, друг о друге говорим плохо, а то и бывает, кто-то на кого-то наговаривает, а еще, братья и сестры, может быть так, мы о ком-то говорим правду, но сознательно некоторые нюансы или моменты упускаем, чтобы мой ближний предстал пред этим человеком в другом свете. За это мы несем ответственность пред Богом. А Писание говорит: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил нас». Братья и сестры, это самое важное – прощать друг друга. Да поможет нам Господь, чтобы быть друг другу добрыми и сострадательными. Итак, Слово Божие говорит: «Не судите, да не судите будете». А если, братья и сестры, кто-то вспоминает, судил, о ком-то говорила плохо, возможно, не так, или еще что-то, то давайте мы преклоним колени наши и будем не только благодарить нашего Господа за то, что Он спас душу нашу, но будем просить: «Господи, помоги быть похожими на Тебя, помоги, чтобы не судить, и чтобы от меня исходило доброе для назидания, и чтобы нам быть добрыми и сострадательными друг к другу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь».